Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 20 января. Сегодня программа «Вот о чем». Зеленский успокоил. Украинцам стало тревожнее. Хватит ли России 100 тысяч военных для полномасштабной атаки? Часть военной техники, которую Россия начала перебрасывать в Беларусь для совместных военных учений «Союзная решимость» 2022, выгрузилась на станции Речица Гомельской области, в 200 километрах от Киева, вне полигонов, заявленных для проведения учений. Об этом сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team, которая следит, в частности, за сосредоточением российских войск у границы с Украиной. Среди привезенной техники – реактивные системы залпового огня «Ураган», уже применявшиеся в войне на Донбассе. Русская же служба «Радио Свобода» связалась с родственниками военных, которые комментировали видео в ТикТок с переброской войск из регионов Сибири и Дальнего Востока в сторону Украины. Некоторые сообщили, что их родных – танкистов, спецназовцев, морских пехотинцев, стрелков, артиллеристов, сотрудников военной полиции – отправляют в командировку, цитата, «на Украину». Причем большинство комментирующих видео сообщают, что командировка продлится от 6 до 9 месяцев, в то время как военные учения Беларуси и России продлятся только 10 дней – с 10 по 20 февраля. Американская же медиакомпания CNN сообщила, что, цитата, «есть доказательства того, что Россия планирует попытаться захватить столицу Украины Киев и свергнуть правительство. Это будет удобнее всего сделать именно из Беларуси». Другие же аналитики ждут, что Кремль ударит по Украине на Донбассе. Сможет ли Россия захватить Киев под прикрытием военных учений в Беларуси? Зачем Кремль выгружает часть военной техники в Беларуси вне полигонов, предназначенных для военных учений? Об этом поговорим в студии с военным обозревателем российской «Новой газеты» Валерием Ширяевым и корреспондентом русской службы «Радио Свобода» Марком Крутовым. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Широкомасштабное вторжение в Украину станет для России катастрофой, а российский президент Путин в этом случае подвергнется санкциям со стороны Запада, цитата, которых он до сих пор не видел. Об этом заявил президент США Джозеф Байден. Американский президент признал, что Россия имеет значительное военное превосходство над Украиной и, вероятно, сможет одержать военную победу в случае широкомасштабного конфликта. Однако при этом она будет испытывать неприятные последствия, как немедленные, так и долгосрочные. Байден также считает, что Владимир Путин, скорее всего, примет решение об операции против Украины. При этом президент США сказал, что не верит, что Путин хочет широкомасштабного военного конфликта. В последние дни опасения стран Запада относительно возможного российского вторжения в Украину, которые высказываются с осени, еще более усилились. Это произошло после усиления российской военной группировки у границ с Украиной и переговоров в Женеве и Брюсселе с Россией, которые завершились безрезультатно. В Кремле заявили, что в случае введения таких санкций в Украине, цитирую, «может начаться гражданская война». В Украине почтили память украинских военных, которые защищали Донецкий аэропорт от российских гибридных сил. Напомню, 20 января 2015 года незаконное вооруженное формирование, не прекращая штурмов, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, окончательно превратив один из крупнейших аэропортов страны в руины. После этого военное руководство приняло решение отвезти украинских военных, и 22 января последние уцелевшие бойцы покинули разрушенный терминал. В общей сложности, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли около 100 военных. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня. За свою стойкость военнослужащие и добровольцы получили прозвище «Киборги». За минувшие сутки и сегодня нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Группировки ДНР и ЛНР также об обстрелах не сообщали. Более 6 лет в плену группировки ДНР находится гражданин Украины Богдан Ковальчук. Его задержала так называемая МГБ в возрасте 17 лет вместе с 5 несовершеннолетними друзьями. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в заключении Ковальчук испытал пытки и нуждается в медицинской помощи. Напомню, 6 подростков группировка задержала в Ясиноватой в августе 2016 года по обвинению в подрывной деятельности. В июле 2018 так называемый Верховный суд ДНР осудил их за терроризм, на срок от 10 до 15 лет. Богдан Ковальчук отбывает срок незаконного заключения в турецкой колонии 28. Денисова рассказала, что накануне взаимного с группировкой обмена в 2019 году ребятам и родителям предложили в обмен на помилование отказаться от перехода на подконтрольную правительству Украины территорию. Согласились все, кроме Богдана Ковальчука. По информации омбудсмана, уже долгое время родные не могут связаться с Богданом. 18 479 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 556 человек заболели ковидом, пятеро умерли от осложнений болезни. На Луганщине 237 новых случаев заражения, два летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 42 человека заболели ковидом, шестеро умерли от осложнений ковид. В Орду 243 заболевших и 28 умерших. В Донецкой области без воды остались Дружковка и Константиновка, а также 15 поселков. Также сокращена подача воды в Краматорск и Славянск. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». Водоснабжение сокращено в связи с ремонтными работами на втором донецком водопроводе. В Авдеевке через более чем 7 лет возобновил работу городской суд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации. Рассмотрение производств подсудных этому суду начнется с 11 февраля. Ранее функцию судебной власти в Авдеевке исполнял Селидовский городской суд. Все производства, которые поступили в этот суд до 10 февраля, останутся на его рассмотрении. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8 градусов мороза, днем от 0 до плюс 2.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются новые слушатели, слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. В этом разговоре вы, как обычно, сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим сообщение расследовательской группы Conflict Intelligence Team, которая следит, в частности, за сосредоточением российских войск у границы Украины. Так вот, согласно сообщению этой группы, часть военной техники, которую Россия начала перебрасывать в Беларусь для совместных военных учений «Союзная решимость-2022», выгрузилась на станции в Гомельской области в 200 километрах от Киева. И что интересно, вне полигонов, заявленных для проведения вот этих вот учений. А русская служба «Радио Свобода» связалась с родственниками военных, которые комментировали видео в ТикТок с переброской войск из регионов Сибири и Дальнего Востока в сторону Украины. И эти родственники говорят о том, что командировка их родных продлится, по сообщениям, от 6 до 9 месяцев, в то время как эти военные учения в Беларуси и России продлятся только 10 дней. В студии мы поговорим о том, сможет ли Россия захватить Киев под прикрытием военных учений в Беларуси, зачем Кремль выгружает часть военной техники в Беларуси вне полигонов, предназначенных для этих учений, и о чем можно судить по количеству военных и родам войск, которые Путин стягивает к Украине. У нас в гостях будет военный эксперт Валерий Ширяев и корреспондент русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Вчера Владимир Зеленский обратился к украинцам с успокоительной речью. Как отреагировали на нее люди? Почему президент решил обратиться к избирателям с призывом не паниковать и не распространять информацию о неминуемости вторжения, а к партнерам с вопросом о конкретных санкциях и способах поддержки? Радио «Донбасс Реалии» задало эти вопросы специалистам по работе с информацией и группами людей, политтехнологам, журналистам и психологам. Мой коллега Михаил Штекель проанализирует вчерашнее выступление Владимира Зеленского и то, как оно повлияло на украинцев. Он гость нашей студии. Миша, здравствуй.
Здравствуй, Денис.
Миша, ну вот посыл Зеленского был в том, что все нормально, власть держит ситуацию под контролем, люди могут спокойно строить планы на будущее, вот осенью будем жениться, да, будем встречать Новый год, и все будет нормально. Эффективно ли это? Что говорят эксперты?
Давай сначала послушаем, собственно, что говорил президент Украины Владимир Зеленский, потому что мне его главный посыл показался в том, что они все проконтролируют, а людям просто не нужно напрягаться и паниковать. Давайте послушаем президента.
Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати «все пропало», а знати, що все під контролем і все йде по плану.
Прям захотелось ритм эфира немножко снизить, когда слышишь эти успокоительные нотки. Мы обратились к политологам, к политтехнологам, потому что, разумеется, подобные заявления преследуют прежде всего политическую цель. И вот интересную точку зрения высказал Виктор Небоженко, политолог, который сказал, что подобные обращения нужно было записывать раньше. Информационные сообщения о возможном вторжении России, об обострении на Донбассе, возможно, и на юге Украины, они наблюдаются последние несколько недель, с конца прошлого года, поэтому, как сказал Небоженко, надо было записывать еще тогда, люди этого ждали, и если как бы не сформировать вот эту вот позицию власти, то общественное мнение формируется без ее учета. Давайте послушаем политолога.
Я не думаю, что будет какой-то общественный эффект. Дело в том, что внутри Украины все уже около месяца-полтора переживают угрозу вторжения России, которая нам дают западные источники, и в Украине много какой-то информации, все переживают. А президент все это время молчал.
Почему молчал президент? Главный вопрос для политологов. Вот, по мнению некоторых из них, это нежелание как бы касаться каких-то негативных вещей, которые могут повлиять на рейтинг и партии, и самого президента. Но надо сказать, что есть и те, кто поддерживают это обращение, пусть признают. Ну вот, в частности, Татьяна Попова, это бывший заместитель министра информационной политики, бывший советник министра обороны, журналистка, сказала, что да, наверное, это можно было бы записать и раньше, но сам посыл она оценила как крайне грамотный, и вот почему она так считает.
За неделю вот этого многие люди уже утратили сон, равновесие, плюс еще внутренние противоречия там с политических кругах в Украине. И, соответственно, конечно, такое обращение нужно было сделать, чтобы как минимум людей немножко успокоить.
Вот как-то так считает Татьяна Попова, но опять же возвращаемся к политике, потому что политические подобные заявления, они несут главную цель. Мы обратились к эксперту, исполнительному директору Украинского института будущего Вадиму Денисенко, который также анализировал это заявление Зеленского. Он выразил сожаление, что это заявление несет скорее такие... выполняет оперативные задачи в украинской политике. Вот какие именно оперативные задачи выполняет это заявление и почему оно было записано именно сейчас? Слово Денисенко.
Будется якась проблема, ну, якийсь хайп. Потім цей хайп перебуває Зеленський, ну, або офіс президента своїми посилами і очолює наступний хайп до наступної проблеми. В принципі, протягом останніх кількох місяців офіс президента перестав очолювати хайп. І це, в принципі, вони це дуже чітко відчувають, враховували своїх комунікацій. І зараз от у них є отака спроба знову нарізати свою повістку дня.
Ну вот своя повестка дня, очевидно, имеется в виду, ну и Вадим это, в принципе, открыто говорил, что нужно было как-то перебить информационно суд Порошенко, который заполнял украинские СМИ на протяжении последних нескольких дней. Это была такая массированная информационная, ну, может быть, не атака, но определенно такое информационное обсуждение, все про это говорят. И тут президент Украины выходит с заявлением,
наконец-то,
которое...
да, после огромного перерыва, да. Не слышали мы никакого сообщения вообще от президента Украины, и вот оно поступило. То есть достаточно логично звучит.
Очевидно, что сразу все блогеры, все психологи, все активисты, волонтеры, политики, журналисты начинают обсуждать именно это обращение. И вот тут мне была интересна точка зрения политтехнолога Сергея Гайдая, который сказал, что, ну, как бы ничего в этом такого выходящего из ряда вон он не видит, потому что не мог президент как бы не сделать такого заявления в условиях возможного российского вторжения. Слово Сергею Гайдаю.
Никакого другого заявления, в принципе, быть не может. Президент же не скажет о том, что мы объявляем войну или всем бомбоубежище. Да, он говорит о угрозе, он надеется о том, что угрозы не будет, и он... как и положено любому руководителю любого коллектива, скажем так, особенно такого коллектива, как население страны, пытается предотвратить панику и ложные слухи, и показывает, что скажем так, правительство в курсе.
Ну да, действительно, на встрече, допустим, с конгрессменами, которые посетили Киев, вот вчера Владимир Зеленский призвал санкции вводить против Российской Федерации не после повторного вторжения в Украину, а уже сейчас. То есть, наверное, какие-то есть у него все-таки тревога, что что-то может пойти не так. И вот буквально сейчас в Твиттере Зеленский написал следующее. «Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает, как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украины». Скорее всего, это он имел в виду, это был ответ президенту США Джозефу Байдену, который заявил, что Россия предпримет шаги в отношении Украины, но отметил, что она дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что незначительное вторжение может стоить для Российской Федерации меньше. Вот совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Вы можете позвонить, рассказать нам, успокоили ли вас слова Владимира Зеленского, уместны ли они сейчас, вот именно в этот данный период времени, или действительно нужно было это сказать пораньше. А если не успокоили, то кто может вас успокоить, кому вы верите, доверяете вот в условиях вот такой вот медийной кампании? Гостем нашей студии был мой коллега Михаил Штекель, а мой коллега другой, Марьян Кушнир, спросил на улицах украинской столицы Киева, как люди эмоционально себя чувствуют сейчас, и успокоил ли их Владимир Зеленский.
Запитуємо у українців, чи дивилися вони звернення Володимира Зеленського. Зрештою, чи панікують вони, чи очікують вони повномасштабного втручання Росії на територію України.
Чи дивилися звернення Зеленського вчора?
Ні, не дивилися. Не хочу. Оці балачки слухати, вони ні до чого не приводять.
Ні, не чула.
Ні, не чула.
Стараюсь не дивитися такі новини.
Ні, вдома ми подивилися і так нічого що не вникли.
На жаль, не чула. Немає телевізора.
Ви чули вчорашнє звернення президента Зеленського?
Ні, не чула.
Я слышал, что он говорил, не надо кипишовать, так скажем, да, что Россия не нападет, что Америка нам поможет.
Та, йому можна вірити? Скільки разів вони обіцяли?
Я думаю, нас ніхто не буде спрашувати, нападуть на нас чи ні.
Вважаю, що потрібно вірити президенту.
У нас в стране очень низкий уровень доверия к власти, очень критически низкий. Поэтому, скорее всего, что нет.
Я думаю, що наша влада тримає все під контролем, так сказати, і якщо буде якась проблема або наплив військ від Російської Федерації, все буде добре.
Паніка, ну є, і вона ще Порошенко, цим справою Порошенка теж трошки підіймається.
А вірите в те, що Росія може піти в повномасштабний наступ?
Ой, я дуже цього боюсь, дуже, дуже хвилююся за дітей, за внуків, дуже.
Переживання є, все-таки війна і так далі, але надія на краще також є.
Наша страна – це розмінна монета між двома, так скажем, державами. Да? З одної сторони Росія, з другої – це Запад, Америка во главі. Вот. А ми просто так плацдарм, так скажем. Да, вони там нам допомагають, але хотілося б, щоб допомога це була реальна.
Я не думала про цю ситуацію, я не цікавлюся так глибоко політикою, я стараюсь не занурюватися в ці дискусії.
Паніки немає.
Зовсім немає?
Ні, паніки немає. Я не бачу тут товп людей, які тут ходять там з чимось чи до когось і так далі.
Мені не подобається те, що більшість людей до цього відносяться, так сказати, максимально лояльно, і мені здається, що тут важливо почати з себе. Саме нам, мабуть, конкретні кроки, що робити. Тобто, якщо, допустимо, щось станеться, да, конкретно що робити, так я громадянин цієї країни, мені чітко треба розуміти мій план дій, що станеться, якщо ну, щось станеться.
Мені здається, що слова тут зайві, тут потрібні дії і потрібно якось вирішувати цю ситуацію, щоб на нас не напала ні Росія, ні Білорусія, і щоб ми не втратили свою незалежність.
Заспокойте. Ну, я думаю, що не влада, а що це від Путіна залежить. Що якщо він це не буде таке робити, то всі будуть дуже спокійні.
Друзья, нам уже в комментариях пишут, что вот мы нагнетаем панику. Мы не нагнетаем панику, мы стараемся анализировать сообщения из всех источников, предоставлять вам мнение экспертов, чтобы вы сами делали выводы об этом. Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января встретился с президентом Украины, а 21 января проведет переговоры в Женеве с главой МИДа России. Для чего понадобились эти срочные визиты и встречи, какова позиция Украины на этих переговорах и о чем будет Вашингтон вести диалог с Москвой? Об этом в эфире телеканала «Настоящий». В настоящее время рассказал дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.
Ну, безусловно, это еще один дополнительный сигнал показать поддержку Соединенных Штатов Украине, ее территориальной целостности, суверенитета, единство Запада и, по большому счету, скажем так, тут ту формулу, которую очень хотели услышать в Украине, прежде всего, но также европейцы, что ничего об европейцах без европейцев и ничего об Украине без Украины. Эта формула, она фактически повторяется и публично, я понимаю, не публично. Естественно, что были, скажем так, обсуждены перед предстоящей встречей с господином Лавровым в пятницу, позиция общая. Блинкен пообещал потом по результатам снова дать знать, что произошло. Естественно, что то, что произошел этот визит на фоне, ну, скажем так, продолжающей эскалации, я имею в виду и 6 больших десантных кораблей, которые направляются, скорее всего, в сторону Черного моря, это и, собственно, появление российских вооруженных сил на территории Беларуси, это и, по большому счету, ужесточающаяся риторика прокремлевских, так скажем, или околокремлевских политиков и в медиа. Ну и, собственно, я думаю, что сигналом, что это все серьезно, стало то, что буквально вчера-позавчера Британия предоставила в экстренном порядке нам дополнительное вооружение для того, чтобы изменить расчеты стратегические в Москве, чтобы понимали, что, скажем так, это будет непростая прогулка, если они захотят расширить зону оккупации и вторгнуться в еще не оккупированные территории.
А вы согласны с Зеленским, я сейчас даже его процитирую, сейчас активно нападают не на нашу землю, а на наши нервы?
Безусловно, потому что в любой войне, начиная с древней Спарты, там, Афин, подавить волю к сопротивлению – это практически выиграть войну. И поэтому тот накал страстей, который был, однозначно направлен прежде всего на подавление воли к сопротивлению. И если, например, в апреле то, что происходило демонстративно, это понятно было, что господин Путин пытается привлечь к себе внимание, то есть ему не очень нравилось, что великое вставшее с колен государство, скажем так, в порядке повестки дня господина Байдена находилось где-то там на задворках. Вот. Поэтому он привлек свое внимание, потом, соответственно, были ультиматумы. Также были, естественно, давайте вспомним и статьи историческая, или точнее псевдоисторическая статья Путина, потом хамская статья Медведева, Суркова пространная, растаманская статья. Дальше были интересны тоже моменты, это публикация переписки нормандской четверки. Таким образом, фактически Россия торпедировала Минский процесс. Ну, я уже не говорю о том, что в России не хотят видеть вообще, скажем так, никаких отношений с Зеленским.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Наш телефон 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии соприкосновения. Часть военной техники, которую Россия начала перебрасывать в Беларусь для совместных военных учений «Союзная решимость 2022», выгрузилась на станции Речица Гомельской области в 200 километрах от Киева, вне полигонов, заявленных для проведения этих учений. Об этом сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team, которая следит в частности за сосредоточением российских войск у границы с Украиной. Среди привезенной техники реактивные системы залпового огня «Ураган», уже применявшейся в войне на Донбассе. Русская же служба «Радио Свобода» связалась с родственниками военных, которые комментировали видео в ТикТоке с переброской войск из регионов Сибири и Дальнего Востока в сторону Украины. Некоторые из этих родственников сообщили, что их родных отправляют в командировку, цитата, на Украину. Причем большинство комментирующих видео сообщают, что командировка продлится от 6 до 9 месяцев, в то время как военные учения Беларуси и России продлятся только 10 дней, ну, по крайней мере, так заявлено, с 10 по 20 февраля. Американская же медиакомпания CNN сообщила со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена, что, цитата, «есть доказательства того, что Россия планирует попытаться захватить столицу Украины, Киев, и свергнуть правительство», конец цитаты, и это будет удобнее всего сделать именно из Беларуси. Другие же аналитики, опрошенные CNN, ждут, что Кремль ударит по Украине на Донбассе. В студии мы поговорим о том, сможет ли Россия захватить Киев под прикрытием военных учений в Беларуси, зачем Кремль выгружает часть военной техники в Беларуси вне полигонов, предназначенных для военных учений, и о чем можно судить по количеству военных и родам войск, которые Путин стягивает к Украине. У нас в гостях Марк Крутов, корреспондент русской службы радио «Свобода». Марк, добрый вечер. Не слышим вас пока что, Марк. Постараемся сейчас восстановить с вами связь. Также к нам присоединится... О, теперь слышим. Также к нам присоединится военный обозреватель российской «Новой газеты» Валерий Ширяев. Марк, ну вы как раз вот тот корреспондент русской службы «Радио Свобода», который пообщался с родственниками российских военных, предполагаемыми родственниками, да, потому что все это происходит, я так понимаю, в интернете, и ни в чем уверенным быть нельзя. Но, тем не менее, вот вам удалось с ними связаться. Они оставляли комментарии под этими видео в ТикТок, которые сейчас активно расходятся в социальных сетях. Но давайте сначала расскажем нашим слушателям, зрителям, о чем эти комментарии, о чем они писали в этих комментариях под видео вообще, эти родственники.
Ну, я прежде всего хочу сказать, что мы можем быть уверены в том, что мы беседовали с родственниками военных, потому что каждого человека, которым мы беседовали, мы проверяли по другим источникам, находили его профили в других социальных сетях. Все эти профили имеют многолетнюю историю ведения, и в них мы могли подтвердить, что родственники этих людей, их профили мы тоже находили, действительно являются военными. Это что касается того, что ни в чем нельзя быть уверен. Но при этом я, конечно, должен оговориться, что те комментарии, где речь идет об отправке в Украину, на Украину или на украинскую границу, конечно, их надо воспринимать долей скепсиса. Это всего лишь комментарии. И сообщения тоже, которыми мы с ними обменивались. Я имею в виду, что люди смотрят новости, видят, что происходит. Украинско-российская война, возможно, обсуждается. И, конечно, возможно, что эта информация просто является такой экстраполяцией неких слухов, обсуждений и так далее. Но некоторые пишут со ссылкой на командиров своих бригад о том, что они едут в Беларусь. В общем, надо сказать, что подавляющее большинство комментариев, конечно, пишут об отправке в командировку или на учение в Беларусь. И только на втором месте идет Украина, потому что, я еще раз повторюсь, люди подозревают, возможно, что происходит не то, о чем говорят их родным. Но надо сказать, что те, кто пишет, например, об отправке на границу с Украиной, это не противоречит тому, что мы видим, не противоречит версии обучения в Беларуси. И войска, которые ехали по Дальнему Востоку и сейчас прибывают в Беларусь, они действительно многие останавливаются недалеко от украинской границы.
Марк, конечное, то есть вот эти вот родственники, они не знают, куда, собственно говоря, отправили их родных точно?
Кто-то знает точно, кто-то пишет точно, Гомель, Брест, как мы видим, это подтверждается. Действительно, под Гомелем в Речице, которую вы упомянули, часть войск остановилась. Часть войск действительно доехала до Бреста, и оттуда мы видели уже видео. Да даже и официальное белорусское телевидение публиковало эти кадры. Так что, да, пишут конкретные пункты назначения.
Что это за рода войск? То есть, кого сейчас начали отправлять на Запад? Да, давайте, наверное, такую формулировку вот общую сформулируем. Вот раньше писал, сообщали и Conflict Intelligence Team, и другие расследовательские сообщества, что перебрасывают технику вот только с обслуживающим персоналом. А сейчас, я так понимаю, уже начали рода войск, то есть уже личный состав перебрасывать.
Ну, пока я не могу сказать, мы делали этот материал вместе с Conflict Intelligence Team, и мы не можем сказать, что речь идет о какой-то массированной переброске личного состава. То, что мы видим, это то количество личного состава, которое необходимо для обслуживания этих войск, для охраны полигонов и так далее. Что касается каких-то новых войск, которые мы увидели в этот раз, есть некоторые интересные наблюдения. Это спецназ, который перебрасывался прошлой весной в Погоново, Воронежской области. Но тогда, если как бы считать события прошлой весны первой фазы и нынешнего развертывания войск, тогда одно. Но если вот говорить про переброску последние месяцы, скажем, начиная с осени, то мы спецназ до этого не видели. Сейчас мы видим, что перебрасывается спецназ. перебрасывается морская пехота, перебрасывается военная полиция. Это довольно важно, потому что военная, без военной полиции никакая наземная операция невозможна. Военная полиция вам нужна, если вы собираетесь контролировать какие-то территории, населенные пункты, которые вы захватываете. Ну и то, что мы видели до этого уже много раз, это танкисты, мотострелки, это те самые бурятские танкисты, которые прославились в 2014 году, это реактивная артиллерия, о которой вы писали, это грады, ураганы и так далее. В общем, вот так.
Ну, эти родовойск, они не исключают того, что едут они на учения, да? Ну и спецназ может тренироваться, военная полиция вот в Беларуси.
Ну, не исключают, конечно, да. Не исключают, но масштаб такой переброски и 10-дневное учение. Войска перебрасываются уже полгода, вот это, если мы говорим о последнем этапе, да, переброски. Учения, которые продлятся 10 дней. Учения «Восток-2022» будут только осенью. В комментариях все пишут именно, когда пишут в комментариях о версии учений, пишут, что они продлятся 6-9 месяцев. То есть, когда эти военные должны вернуться уже к себе домой, только тогда «Восток-2022» и начнется. Поэтому, конечно, вызывает сомнение версия учений.
О каком количестве военных идет речь? Понятно, что ну, подсчитать трудно, да, но это ну, какие порядки вот, людей туда отправляются на Запад?
Ну, если мы говорим про вот, последнюю переброску военных частей Восточного военного округа, которая фиксировалась в последний месяц, то можно говорить о том, что в сторону Беларуси проследовало что-то около 10 батальонно-тактических групп. Ну, считайте, что в каждой там было от 600 до 800 военнослужащих. В целом, ну, называют СМИ цифры, там, условно говоря, 100 тысяч человек. Это очень, если грубо, то это можно назвать нормальной оценкой, но это скорее чуть-чуть завышенная оценка. То есть скорее пока все-таки речь идет где-то о 50-60 тысячах военнослужащих. Но еще надо иметь в виду, что в тех местах, куда эти войска перебрасываются, это там Брянская область, та же Воронежская область, там и так дислоцированы войска тоже в довольно большом количестве. И поэтому очень сложно сложить две суммы вместе и подсчитать точно. Но вот эта грубая, очень грубая оценка 100 тысяч человек, да, она имеет место быть, ее нельзя брать совсем какой-то неточной. Если мы говорим, опять же, повторюсь, про последние недели, то это, соответственно, около 8-9 тысяч, может.
Марк, и последний вопрос. Вы, я так понимаю, общались с этими родственниками военных, читали эти комментарии, их там ну, тысячи, я так понимаю. Эти родственники, они тревожатся вообще, что отправляют вот их родных на Запад в такую неопределенность и вполне возможно, не исключено, в новую военную авантюру?
2000 комментариев, даже больше. Да, конечно, прослеживается красной нитью обеспокоенность, в первую очередь, матерей и жен тем, что их мужей и сыновей отправляют не на учения, а на войну. Да, конечно, такая обеспокоенность есть. Люди хорошо помнят 2014 год, когда многие военные, приехав к украинской границе, только в последний момент узнавали, что они не на учениях, а им предстоит участие в реальных боевых действиях. Но в то же время должен отметить, что огромное количество комментариев, и, конечно, даже больше комментариев, это комментарии вполне себе воинственные, патриотические, никакой тени беспокойства там нет. Наоборот, люди, так сказать, с радостью пишут о том, что вот, наконец, сейчас мы покажем и так далее и тому подобное.
А еще такой вопрос у меня созрел. Вот эти видео в ТикТоке, ну, их сейчас много, то есть тоже можно говорить о некоторой показательной операции, да, что никто не скрывается, не замазываются бортовые номера, ни номера платформ, то есть все открыто происходит это.
Нет, это не так. Если прошлой весной это было действительно так, то сейчас все больше и больше попыток это скрыть, все больше и больше перебросов происходит в ночное время. Тактические знаки замазываются, и такие видео и фото мы тоже видели, и Conflict Intelligence Teams на это обращало внимание. Нет, попытки скрыть есть, и, собственно, прямое тому подтверждение то, что после выхода этого расследования, которое мы делали вместе с Conflict Intelligence Teams уже вчера, им отключили доступ к одному из сервисов, который помогает отслеживать место назначения вагонов по номерам. До этого ФСБ отключила им аккаунты, их аккаунты, собственно, пытается затруднить их деятельность. Но таких сервисов много, и если их полностью отключить, это ну, парализует коммерческую железнодорожную деятельность России, потому что они, в общем, эти сервисы используются реальными отправителями грузов. Нельзя их просто взять и выключить. Можно, но это даст большие проблемы для гражданского товарооборота. Поэтому нет, я не могу сказать и согласиться с тем, что никто ничего не скрывает, все это делается открыто. Это не так.
Спасибо, Марк. Это был Марк Крутов, корреспондент Русской службы радио «Свобода». Вот призываю наших слушателей и зрителей ознакомиться с материалом Марка, одной из совместно с Conflict Intelligence Team. На Украину едут родные и друзья военных о переброске войск. Вы можете найти этот материал на сайте Украинской службы радио «Свобода» и сайте Русской службы радио «Свобода». К нам присоединяется Валерий Ширяев, военный обозреватель Российской новой газеты по скайпу. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, ну, давайте проанализируем, что происходит. Ну вот прежде всего было такое сообщение той же Conflict Intelligence Team о том, что часть военной техники, которая якобы предназначалась для этих военных учений, союзная решимость 2022, которая состоится с 10 по 20 февраля, выгрузилась на станции Речица Гомельской области в 200 километрах от украинской границы, и там нет полигона, предназначенного для вот этих военных учений, как заявлялось. Как вы думаете, это зачем?
Значит, для начала вот что. У вас на глазах в течение двух недель произошло параллельно два события. Любой военный обозреватель обязан их сравнить. Когда президент Путин и его окружение нуждаются в быстрой переброске войск, они это делают так, как это случилось в Казахстане. Когда три дивизии оказываются в Астане и в Алма-Ате в течение нескольких часов. Вот этот вот поход без людей, обратите внимание. Вся техника идет с перегонными командами, там нет экипажей с Дальнего Востока. Она идет не спеша, не стесняясь спутников, постукивает колесами в течение двух недель. Это классическая форма военного давления во время переговоров. Мы имеем сейчас дело с грандиозной пиар-компанией с двух сторон. Встречный бой фактически сейчас идет. Я никогда в жизни такого не видел. Даже при подготовке вторжения американцев в Ирак такой активности американской прессы не было. То, что сейчас я наблюдаю, это потрясающие вещи вообще. Теперь, что касается... вот этот вот поход с Дальнего Востока через Урал, который не спеша еще не весь перевалил, он еще не закончился, потому что закончится сосредоточение войск небольшого совсем, между прочим, количества. Как вы знаете, он закончится прямо накануне учений, то есть 9 февраля. А сегодня какое? Сегодня 20 января. И вот для того, чтобы собрать вот это небольшое количество людей, потребовалось вот столько людей. Нет, это демонстрация, самая настоящая демонстрация. Вот. Для кого? Ну, понятно, для той стороны показывают, что. Что касается Белоруссии, я не знаю, вы сами в Белоруссии бывали, я там служил срочно.
К сожалению, нет.
Да, но я вам скажу, что Речица находится на расстоянии 3 часов походной колонны от того самого полигона, о котором вы спрашивали. Дело в том, что Белоруссия сама по себе страна очень небольшая. И вот этот трюк, который я, для меня это просто манипуляция, когда берут конкретно вот какую-то точку, от нее отсчитывают циркулем место до той точки, которую тебе надо, говорят, а вот это уже Украина. Вы знаете, я вам хочу сказать, что Ельня – это не Украина. Ельня гораздо ближе к Западному фронту, то есть, грубо говоря, к Латвии и к Эстонии. Вот. И там стоят пустые машины. Вот ровно то же самое произошло здесь. В заявлении Министерства обороны Беларуси четко написано 4 полигона и все места необходимы для маневрирования. Что делают на полигонах? На полигонах стреляют и на полигонах показывают боевую выучку. Маневры – это передвижение. Если вам необходимо показать передвижение войск, научить их, проверить, как они это умеют делать, конечно, вам нужны дороги. Вам нужны, естественно, большие пространства. И нет такого больше места на моей любимой бывшей родине, с юмором так говорю, знаете, чем Беларусь для этого. Почему? Потому что там лесных дорог больше, чем асфальтовых. Спутники же нифига не видят. То есть это действительно реальное, абсолютно, так сказать, учение невеликого масштаба, но они состоят из двух этапов. Маневры отдельно, а стрельба на полигонах отдельно. Да, 4 полигона плюс куча всего еще.
Давайте слушателя послушаем, и я вам еще вопросы задам. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Город Сарабельск, Луганская область.
Слушаем вас.
Значит, я слушаю ваши передачи, постоянно слушаю передачи.
Спасибо.
Вот. Да, я хочу сказать так. Сталина тоже предупреждали. И разведчики, и перебежчики, что будет война. Но он не верил. Это правда, правда. Вот и сейчас Путин этого Зеленского предупреждает, что может быть война, но это не значит, что она будет. Но это не значит, что надо сейчас говорить о том, что у нас все нормально, все продумано. Нет, у нас ничего не продумано.
Понятно, спасибо большое. Ну вот алармистские такие настроения. Валерий, а вы говорите, что ну только вот с перегонными командами вот эту всю технику. Ну вот только сейчас с Марком Крутовым мы говорили о том, что под этим видео родственники военнослужащих оставляют комментарии. И связался Марк с этими родственниками. И вот их всех туда перебрасывают. И речь идет о сотнях людей. И это танкисты, спецназ, морские пехота, стрелки, артиллеристы, сотрудники военной полиции. Вот все идут на Запад. Почему же вы говорите, что вот без личного состава?
Тоже связывается. Вот. Так не устанавливаются большие передвижения техники. Если у вас есть эшелон 4,5 километра со спутника, это одно дело. А когда если у вас есть в социальных сетях два десятка заявлений с конкретной части, которых людей, это не подтверждает ничего. Я вам еще раз сказал. То есть у нас завезено техники и оставлено там на местах. Вот перевезено из Сибири, например, из Урала. Немеренное количество туда, в том числе и под ели. Это там знаменитая фотография, которую всю американскую прессу обошло. Вы мне покажите сосредоточение войск. Понимаете, в чем все дело? Вот эта группировка, которая там есть, 100 тысяч человек, она там существует с 16 года. Почему до прошлого года не было ничего, а когда мы начали готовить с американцами вот эти вот судьбоносные для команды Путина переговоры, в течение буквально полугода выяснилось, что это фантастическая, страшная цифра. Да они стояли там 7 лет. И что? Никто ни в чем никого не обвинял. Вот что я вам скажу. Есть потрясающее, добросовестное, очень хорошее исследование американского мозгового центра. Это фактически, ну я его называю для себя, это ну, считается, по крайней мере, среди самих американцев, то же самое, что у меня есть такой милитаристский центр, да, называется, сейчас я вам скажу...
Институт изучения войны, да, вы на него ссылались в «Новой газете» в своей статье.
Совершенно верно, я всех вот буквально, так сказать, призываю почитать это исследование, очень добросовестное, где еще в декабре люди, ну, настоящие профессионалы, пришли к тем же самым выводам, что для завоевания, что для того, чтобы эту карту безумную, сделанную полковником Будановым, разошедшуюся по миру через американскую прессу, о захвате 2/3 территории Украины, так сказать, осуществить, необходимо примерно в 1,5 раза больше войск, чем у нас есть по штату сухопутных войск Российской Федерации. Вот. И самое главное, она, конечно, не связана с единым тактическим замыслом. Поэтому, конечно же, инциденты на уровне там, батальона в зоне соприкосновения, что-то еще в виде военного давления возможны, и это никто не отрицает, это и раньше бывало. Самое главное – это иметь возможность управляемого конфликта в этой ситуации. Поэтому и весь вопрос в том, насколько Путин авантюрист в этой ситуации. Будет ли он себя вести как неправильно понявшая ситуацию в Саакашвили в 2008 году. Потому что у России большая проблема. У нас нет коллективного руководства, но хотя бы политбюро. Ведь я не знаю, вы молодое поколение, знаете ли вы, что за ввод войск в Афганистан было голосование? Самое настоящее голосование. Люди голосовали. Вводить не вводить. Ну, я имею в виду. У нас сейчас такие судьбоносные решения принимает один человек. Он, конечно, выслушивает специалистов армейских, разведку, выслушивает Совет Безопасности, но решает-то он один. И вот насколько он, так сказать, готов рискнуть, мы этого не знаем. Поэтому это действительно риск. Но то, что ни одна сторона, ни Россия, ни Запад не готовится к настоящей битве за Украину, извините, у меня с приходом никаких сомнений нет вообще.
Господин Ширяев, ну я так понял, это вот как выразился один из солдат, которого перебрасывают на западную границу в разговоре с Марком Крутовым, что это понты для понтования, вот туда их отправили на западную границу.
Это давление в процессе переговоров.
А кто панику поднимает, Валерий? Вы вот говорите о том, что появились вот эти вот карты, они сейчас распространяются. Кто поднимает тогда эту панику и кому это выгодно?
Я не говорю, я констатирую. Эти карты опубликованы во всех крупных газетах Запада. Во всех. Практически без исключения. Вот. Что касается подъема паники. Это не подъем паники. Это пропагандистское давление с двух сторон друг на друга. Путин использует для этого армию. Запад использует прессу и разведку. Никаких других у него инструментов особых у Запада нет для этого. Вот. Но, конечно, Путин находится в очень тяжелом, сложном положении, в уязвимом. И, в общем-то, я считаю, что у него ничего не получится в этой ситуации. Но то, что это встречное движение с двух сторон, у меня сомнений нет. Вот. Но я вам скажу простую вещь. Это Белый дом призвал военных метеорологов, чтобы уточнить, а позволит ли погода русским танкам, значит, двигаться по Украине. Это они таким образом, знаете, уточняют дату нападения. Они ее знают с точностью до недели. С точки зрения военной, это просто, ну, ересь, понимаете, ересь. Но гражданское население этому верит, и поэтому начинается паника. И вчера уже президент Украины выступил перед своими гражданами и сказал: ребята, ну прекратите закупать гречку и спички. Запугали же вас до такой степени, и сами себя, и друг друга.
Ну, для справедливости я скажу, что эту карту, о которой вы говорите, главы ГРУ Кирилла Буданова, в западной разведке говорят, что это на основании их данных, да, то есть, ну, не копировали они ее у Кирилла Буданова, ну, по крайней мере, с их слов. Давайте слушателя послушаем, вы прокомментируете. Здравствуйте, откуда вы?
Давид Маруполь, хотів би сказати вашому експерту з Москви, що коли він каже, що їх так мало, так коли Путін перетне український кордон, москалі буде, воно вже не повернеться, москалі будуть вбивати, грабувати і руйнувати все. А українці нічого не можуть проти цього зробити, бо вони будуть на власній території, їх будуть пов'язані руки. Вони будуть брати заложників, як це було в Чехії, бувати цілими силами. І як це було у Чехії, коли був замах на цього гуляєте Гейдриха чи що.
Спасибо большое. Ну, давайте вот придерживаться спокойной тональности. Я вот еще тоже хочу сказать, что, ну, не знаю, находясь в Украине, не видно, чтобы была такая действительно большая паника, и люди действительно скупали сахар, соль и спички, и поэтому очень многие раскритиковали вот вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского, что, мол, он сам создает такие... говорит о том, что есть определенная проблема. Валерий, а вот такой к вам вопрос. Американская компания CNN, ну, снова я вынужден, да, на это ссылаться, на вот эти вот сообщения, со ссылкой на администрацию президента США, говорит о том, что один из возможных сценариев – это атака с севера со стороны Белоруссии. Вот захватить Киев, правительственные здания. Вот ваше мнение как военного аналитика. Это вообще теоретически возможно? Там же леса, болота, Полесье. Вот такой вот марш-бросок на Киев.
Я эту карту Буданова разбирал с основными генералами, в общем-то, большого высокого ранга, имевшим опыт управления войсками в очень крупных операциях. Но это просто нереально, то, что они сказали. Понимаете, при тех войсках, ведь для того, чтобы эти войска двинулись, им нужно обеспечение. То есть тылу-то надо еще сосредоточить. Вот около 200 тысяч тылового обеспечения. Общая группировка не может быть меньше 350 тысяч, понимаете? Вы можете легко загуглить соотношение боевых подразделений, обеспечивающих в пустыне. Просто настучите и посмотрите соотношение. По американским стандартам вообще 1:3. Ну хорошо, допустим, у нас будет 1:2. Где эти войска? Покажите мне их. Вот, например, я вам скажу простой, вот очень простая вещь, которая сразу же все, ну, показывает. Если все американские газеты западные пишут, что окно возможности закрывается, зима заканчивается, вот в январе, в крайнем случае, как сказала Псаки, до середины февраля должно состояться нападение. Но почему никто из американских журналистов не спросил, правда ли, что современная армия может воевать два раза в году в этих черноземных местах, летом и зимой. Два раза в году. Спросите у любого командира бригады американской. Понимаете, что вам скажут на это? Или, может быть, вы вспомните, что в самую жуткую распутицу 43-го года в этих самых местах воевало 4 миллиона человек с диким количеством техники, и немецкие фронтовые бомбардировщики, эти штуки знаменитые, взлетали и садились с раскисших аэродромов, как часы, и никого не остановила эта распутица. А когда шли бои в Дебальцево, между прочим, больше половины дней была плюсовая температура. И кого остановила эта распутица?
Валерий, Киев может Россия из Беларуси взять? Это удобно, такая операция, как допускают в Америке, или нет? Ну, вы говорите, что можно же перебросить быстро. Есть возможности у Российской Федерации, продемонстрированной Казахстане.
Где войска, которые возьмут Киев? Вы предполагаете, что вот войска, которые сейчас прибыли на учения, У нас же по соглашению Венскому 2011 года мы обязаны оповещать больше 15 тысяч человек, когда мы учили. Да? Значит, наши сказали военные, что вот меньше этого числа. Ну, допустим, предел 15 тысяч человек в Беларуси высадилось. Вы полагаете, что 15 тысяч человек может пройти до Киева, захватить Киев, а потом дальше 2/3 Украины?
Нет, я не говорю о 2/3 Украины, Валерия. Почему бы не обезглавить вот Украину, захватить правительственные здания? Ну, будет же определенная дезорганизация. И, наверное, не надо будет такого большого количества военных. Есть в этом определенная логика?
Что, вы быстрым рейдом захватить столицу Украины? Нет, ну можно остаться без армии, конечно, если вам хочется. Можно остаться без армии. Пожалуйста, если вам не жалко 15 тысяч человек угробить, отправляйте их на смерть.
Вы, наверное, обращаетесь сейчас к Владимиру Путину. Как считаете, после
этих... Почему к Владимиру Путину? К любому военному. Спросите любого офицера. Это безумие, то, что вы сейчас спрашиваете, понимаете? Невозможно это сделать, физически невозможно.
После этих военных учений, которые состоятся в середине февраля, как считаете, эти российские и солдаты, личный состав и техника, все покинут Беларусь или что-то останется для поддержания вот такого вот напряжения, ну и, можно, может быть, усиления Беларуси?
Ну, на протяжении очень длительного времени... Россия добивается от Лукашенко возможности организации в Беларуси военно-воздушной базы своей. Вот. Значит, Лукашенко молодец, он всячески отбояривается, и у него очень ловко это получается. А так он до сих пор не дал этого разрешения. Потом стал вопрос о совместной группировке, там ее базировании в России. То есть какая-то часть, если она останется, конечно, она может остаться только по взаимному соглашению. Вопрос скорее юридический, чем технический. И если Лукашенко на это пойдет, это возможно. Но большого количества войск там не будет. Этого и не нужно. Значит, все разговоры о возможности размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, это пока разговор в пользу бедных, потому что сложнейшая юридическая задача. Для начала нужно все-таки принять закон, который разрешает Беларуси, сама Беларусь должна принять у себя на своей территории закон, который позволяет ей размещать чужое ядерное оружие. Напомню, насколько я помню, таких стран сейчас их два, Южная Корея и Япония. Вот. Но на самом деле войска российские в Беларуси остаться могут, да, такое возможно. Скорее всего, останется техника, потому что следующее учение завозить туда, в Белоруссию, можно ее не завозить, а привезти просто личный состав. Вообще вот это маневрирование пустой техникой на самом деле, это фишка, которой можно поучиться. Потому что вот эти эшелоны, которые туда-сюда гоняют, и бесконечные на полигонах ряды, которые выставляют без людей, это... весьма оказалось действенное средство, и, в общем, его вполне, так сказать, хватило для того, чтобы создать этот ажиотаж. Я, правда, не верю, что Путин что-то даст, но, тем не менее, новинка такая.
Ну, то есть, перегнать технику, а потом быстренько самолетами перегнать личный состав, если это будет необходимо. Вот в этом-то суть вот этого вот маневра.
Да людей-то не хватает. Кто знает, сколько людей-то у нас в армии России? Вы знаете, 500 тысяч-то всего боевых.
А говорилось миллион. Что вооруженные силы Российской Федерации?
500 тысяч это всего. А боевые-то подразделения, кто наступает-то? Все. У нас же нет таких подразделений сейчас, которые Украину завоевали именно из-за этого, понимаете? Все вот разговоры о боеспособной армии, она боеспособна для того, чтобы выполнить главную задачу Путина. Не дать вернуть эти две мятежные республики в конституционное поле Украины. Вот это, да, эту задачу они выполняют спокойно. В прошлый раз, в 2014-2015 годах, до этого хватило в максимальной пиковой ситуации 7 батальонных тактических групп. 7. И этого было достаточно, чтобы сорвать любые планы. Котел за котлом там организовывали. Поэтому я думаю, что вот эти вот два мятежных анклава, это и есть тот самый инструмент Путина политический, который не позволяет НАТО включить Украину в свои ряды, понимаете? Вот. Потому что они с воюющим государством не станут связываться. Как только что случится, Путин просто кнопку нажмет, и там начнется обострение. Все, поэтому это такая вечная зажигалка, которая вечно будет... Вот это и есть его гарантия на самом деле. А вовсе не обещание там.
Спасибо, Валерий, за участие в нашей программе. Валерий Ширяев, военный обозреватель российского издания «Новая газета», с нами был, и Марк Крутов, корреспондент русской службы «Радио Свобода». Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Ну и продолжим эту тему с моим коллегой Александром Лащенко. Угроза, сосредоточенных сейчас у границ Украины российских войск, является серьезной, но, цитата, не критичной. Об этом заявил накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов изданию «Лига.нет». По его словам, для полномасштабной наземной операции России нужно более миллиона военных. Вот мы сейчас от Валерия Ширяева слышали подобную цифру. На сегодня их сконцентрировано у границ Украины 127 тысяч. Данилов не впервые призывает, цитирую, «сохранять спокойствие, не поддаваться информационным провокациям». Конец цитаты. В канун Нового года он об этом же секретарь СНБО Украины заявлял телеканалу «Настоящее время». Сколько же нужно российских войск для полномасштабной войны против Украины? Мнение эксперта собирал мой коллега Александр Лащенко, он гость нашей студии. Александр, вам слово.
Приветствую, друзья, приветствую, Денис. Ну, сколько нужно, сложно сказать. Данилов разные цифры называл. Он один раз сказал, что 500-600 тысяч необходимо для полномасштабного вторжения. Сейчас он вообще называл цифру миллион. Миллион военнослужащих, по его утверждению, Российской Федерации, должно быть, чтобы было полномасштабное вторжение. Ну, а как ты отметил, на сегодня, по данным Данилова, их всего лишь 127 тысяч. То есть это тоже серьезная угроза, но она не критична. То есть определенное перемещение войск наблюдается, дословная цитата Данилова в интервью интернет-изданию «Лига.нет». Но пока это не критично. Об этом же Данилов буквально в канун этого нового 2022 года говорил в интервью проекту «Настоящее время».
100 тисяч – це не збільшення, це не настільки вже критично для тої ситуації, яка на сьогоднішній день є. Ще раз наголошую. Російська Федерація спромоглася того, чого вона хотіла. Вона хотіла прямих переговорів з Сполучених Штатів. Вони це питання вирішили. Зараз, коли вони зробили фактично ультиматум Сполученим Штатам, фактично ультиматум країнам НАТО, будемо спостерігати, як далі будуть розвиватися ці події.
Об этом говорил Алексей Данилов в конце декабря проекту «Настоящее время». Лига нет, он сказал, что, опять же, нужно миллион российских военнослужащих для вторжения. Об этом же, кстати, 17 января сего года, несколько дней назад, заявлял и главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он так сказал, что, мол, не нужно зацикливаться на этой цифре 100 тысяч, о которой постоянно говорят. Вот сегодня 100 тысяч, цитирую генерала Залужного, а спустя неделю будет 780 тысяч. Это интервью генерала Залужного «Укринформу», Денис.
Ну вот мы сейчас слышали от российского военного эксперта, что нет у Российской Федерации вот в распоряжении таких войск. Ну а сколько нужно? Что говорят военные эксперты? Какие варианты вот этих вот военных операций могут быть осуществлены на территории Украины, ну исходя из того, какими средствами все-таки располагает Российская Федерация?
Самое важное, не нужно забывать, что 8-й год уже, ну скоро 8 лет, как продолжается война. И это будет не новая война, если она вообще случится. Напомню, Москва категорически отрицает намерение вторгнуться в Украину. И вот как отметил еще один военный эксперт российский Юрий Федоров, как раз накануне в эфире радио «Донбасс Реали», почему нужно зацикливать 100 тысяч, миллион, полтора миллиона? Какое это имеет значение в 21 веке в отношении ядерного государства, обладающего ракетным мощным потенциалом? Аргументация Юрия Федорова, который ссылается при этом на своих коллег и других военных экспертов.
Ну, для полномасштабного вторжения российских войск, которые сконцентрированы сейчас на границах Украины, недостаточно, это очевидно. Но вы знаете, я вот недавно встретил такую точку зрения в российской военной литературе, военной публицистике. Очень такой авторитетный автор был, который говорил, что никаких танковых колонн в Украину вторгаться не будут. Будет совсем другое, будут авиаракетные удары. Для меня вопрос заключается в другом. Понимаете, какая может быть цель, политическая цель этой войны?
По утверждению Юрия Федорова, политическая как раз цель весьма сомнительна. При этом он подчеркнул, Юрий Федоров, что это далеко не единственный возможный сценарий, то есть удар России по Украине. Опять же, Москва отрицает такие планы, Денис.
Спасибо большое, Александр. Ну вот мы слышали сейчас разговоры и в студии, и сейчас, собственно говоря, о том, сколько нужно российских войск для того, чтобы атаковать Украину. Ну, снова-таки призываем вас не паниковать, а брать информацию из всех источников и делать выводы самостоятельно.
Я прошу прощения, да. Маленькая ремарочка. Во-первых, вспомним вчерашнее заявление Владимира Зеленского, который тоже призывал президента Украины не поддаваться панике. Да, российская угроза существует, но одним из гибридной этой войны аспектов является как рассеяние паники, отметил Владимир Зеленский. А украинский военный эксперт Александр Мусенко отметил, что весь состав вооруженных сил Российской Федерации на сегодня около 900 тысяч. Неужели не все пойдут на Украину?
Якщо мета стоїть Путіна схилити Україну до поступу або скинути існуючого і привести більш, скажімо так, податливих людей, які швидше ухвалять ті чи інші рішення для реалізації мінських домовленостей, не обов'язково вести мову тільки про таке повномасштабне вторгнення. Я би, до речі, звернув увагу на кібератаки. Я бачу, що Росія активно почала вже його використовувати з минулого тижня. Така кількість випадків псевдомінувань, така кількість випадків втручань роботу українських систем, вебсайтів і таке інше, ну, свідчить про певне загострення.
Ну и как накануне отметил на своей пресс-конференции президент США Джо Байден, да, возможно вторжение российских войск в Украину, отнюдь этого не исключил хозяин Белого дома, даже, можно сказать, предположил, как цитируют его некоторые источники, но при этом Джо Байден не исключал как раз и кибервойны, и других аспектов этой гибридной войны. То, что сказал сейчас Александр Мусиенко.
Спасибо, Александр. Это был мой коллега Александр Лащенко. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши звонки. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».